Римский вечер.
Итак, Крымский вечер, с вами ведущий Александр Лащенко. Буду в следующие 45 минут и попытаемся разобраться. Германия после Меркель, после этих выборов, которые состоялись в минувшие выходные, и крымский вопрос. Как позиция этого государства, далеко не последняя в Европе, а по мнению большинства обозревателей, ведущего не только экономически, но и политически, после того, как Великобритания покинула ЕС. Как ее позиция, Германии, может измениться при новом канцлере, кто бы им бы ни был. Господин Шольц от социал-демократов, однопартиец Геркарда Шредера, который восседает уже не один год во главе, ну, формально во главе, как свадебный генерал нефтяных компаний российских. Кто бы ни был, может даже представитель от ХДС, ХСС, преемник Ангелы Меркель, господин Лашет будет. Это пока до конца непонятно, но в любом случае интересна позиция государства номер один в Европе в так называемом крымском вопросе о отстаивании позиции международного права и оценке как аннексии того, что произошло в 2014 году. Итак, состоялись выборы, ну, особых сюрпризов, хотя была такая активная кампания в Германии, довольно непредсказуемая, еще полгода назад, если верить социологам, лидировала Анна-Лена Бербок, точнее, ее политическая сила. На этих выборах не канцлера избирает немецкий парламент, Бундестаг, а потом уже в результате того, у кого большинство, если оно вообще имеется у кого-то, тогда формируется правительство во главе с премьер-министром немецкой трактовки канцлером. И победили социал-демократы. Вот зеленые только третье место, значит, получили. Социал-демократы, которых уже многие политически успели похоронить после предыдущих выборов, когда они очень низкие результаты показали. Вот. А ХДС, ХСС, политическая сила Ангелы Меркель, формально остающийся канцлером до формирования нового правительства, получили чуть меньше, нежели социал-демократы. Получили второе место, оказались на нем. И теперь, возможно, разные варианты формирования коалиции. Большое, возможно, коалиция социал-демократов и блока ХДС, ХСС. Возможно, социал-демократы обойдутся без политической силы, которую Ангела Меркель возглавляла длительное время и была канцлером уже сколько это? 15 лет аж. Ну, довольно длительный срок. Теперь она вынуждена будет уйти в отставку, когда сформирует, опять же, правительство. Все это довольно интересно. Ну, а главное в Крымском, конечно, изменение. То есть, ключевое событие последних 7 лет на европейском континенте. Одно из государств силовым путем отобрала часть территории другого государства и настаивает, что оно ничего не нарушило, наоборот, все было правильно. Государство это Российская Федерация. Ключевой экономический партнер, ну, кроме Китая, для Германии. Северный поток-2 достроили. Вот все-таки принципы принципами, вот, яркий пример. Ну, не только. И компания Siemens, помним скандалы, поставляла трубы не в Крым, они оказались на полуострове. И таких примеров множество. С другой стороны, если бы не Германия, не было этих санкций, не было бы против России. Их не усиливают, но и не снимают. Если бы Ангела Меркель пожелала, то ее влияние хватило бы, чтобы санкции против России были сняты. Они остаются. И останутся ли после того, как Ангелу Меркель сменит другой политик? Вот и разбираемся в следующие 45 минут. И первым предлагаю высказаться в прямом эфире радио Крым Реалии политологу-международнику из Берлина, который, конечно, внимательно следил за избирательной кампанией в Германии. И наверняка, надеюсь на это, ему есть что спрогнозировать, что будет дальше, хотя это очень сложно. Это очень сложно. Виктор Савинок с нами на прямой связи из Берлина. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Добрый вечер, пане Викторе. Ну, по-перше, я немножко коротко уже рассказал об итогах выборов. Вы, конечно, подробнее имеете возможность сказать. Вот на ваш взгляд, что было сенсационного, закономерного и так далее. Кстати, я так понимаю, вот сразу у меня такой вопрос. Не о победителе, я его назвал. Социал-демократы, пусть с небольшим преимуществом, но четверти фактически все голосов все получили, насколько можно судить на сегодня по подсчету. Левые, так называемые, они на грани, да, 5% оказываются в парламенте или нет в Бундестаге. У нас сегодня известно, эта политическая сила будет все-таки представлена в Бундестаге. Это очень важно. Это с точки зрения критиков. Пророссийская партия, если она со своими 5% окажется в Бундестаге, то тогда социал-демократы смогут, в том числе и на левых, полагаться в формировании коалиции правящей.
По-перше, починаючи з кінця вашого питання, ні, не зможуть, тому що варіант коаліції із соціал-демократів, з зелених та партії лівих не набирає необхідної кількості голосів. І відповідно відповідаючи на ваше питання, власне партія Ліга проходить до Бундестагу цього скликання, але набирає менше прохідного бар'єру, тобто набирає 4,9%, однак проходить через те, що їм вдалося виграти вибори на трьох мажоритарних округах і відповідно провести трьох депутатів безпосередньо до німецького парламенту, а це дає право їм сформувати фракцію за німецьким виборчим законодавством.
Достатньо трьох депутатів для формування фракції, так, виходить?
Ні, вони...
Віктор?
Ці три депутати, вони фактично якби на своїх плечах... Так, ось ці депутати, вони на своїх плечах заведуть ще 20 інших.
А, навіть так. То есть такая интересная избирательная система, смешанная, насколько можно судить из того, что вы сказали, не только, но и вот и по округам вот эти три депутата от политической силы левые. То есть такое довольно непростое формирование Бундестага, да?
Це буде поки що найбільший Бундестаг в історії. Можливо, знову ж таки, наступне скликання його переплюне, але в цьому Бундестазі буде понад 730 депутатів. В минулому скликанні їх було 709, і, мабуть, що це тенденція до збільшення чисельності депутатів вона збережеться і в подальшому, оскільки, в принципі, немає поки що серед усіх політичних сил, які представлені в парламенті, консенсусу стосовно того, яким чином врегулювати ось цю проблему з зростанням чисельності.
Я прошу прощення, Віктор, що є нефіксоване число? От в Україні до російської агресії 400 депутатів Ради. Що, в Германії це може бути більше-менше? А чого це залежить? Інтересний момент. Бундестаг.
В Німеччині вибори відбуваються за так званою пропорційною системою з, можна сказати, що персональним голосуванням, де, в принципі, у кожного виборця є два голоси. Перший голос він віддає за партію, другий голос він віддає за кандидата. І для того, щоб збалансувати ось цю різницю між голосами за партії і за кандидатів, відповідно, була створена, розроблена спеціальна ось така система, яка підраховує оцей баланс між голосами, відданими за партійні списки і за окремих кандидатів. Відповідно, партіям за те, що вони проводять кандидатів до парламенту, додаються якби депутати зі списку додаткові. І от ці такі компенсаційні механізми. І через те, що якби необхідно балансувати таке політичне представництво, Бундестаг і росте. Це так говорити загалом.
Ну, добре. Якщо повертати... Да, да. Звісно, вернемося, не будемо далі углублятися в ці тонкості, хоча це інтересно, да. Ну, да, пожалуйста.
Щоб повернутися до питання того, хто виграв ці вибори, то можна сказати, що виграв і не тільки соціал-демократи. Хоча, звісно, їхній виграш, він, звісно, такий, можна сказати, що потрясний, через те, що ще навесні їм давали там 14-15% в опитуваннях. І вони фактично завдяки різним чинникам, завдяки серед іншого і помилкам інших політичних сил, але змогли фактично нагнати 10% у рейтингах і зайняти перше місце. З іншого ж боку, виграли і інші політичні сили з так званого широкого центру, можна сказати. І це в даному випадку зелені і рівні демократи, яким, до слова, довірилися переважно молодші виборці, тобто це покоління 25+, 30+, 35+. І фактично вони мають таку от довіру з боку тих, хто є, скажімо так, більш молодим. І фактично той порядок денний, який ці партії обстоюють, це такий порядок денний для більш молодого покоління, і бачимо, що відтак молоде покоління занепокоєне питаннями клімату, занепокоєне питаннями інфраструктури, занепокоєне питаннями освіти і діджиталізації.
ХДС, ХСС, Віктор, політична сила Ангели Меркель, поки ще залишаючись канцлером, що отримала на цих виборах? Неудача в будь-якому випадку, да?
Це... Більша невдача за всю історію політичну Німеччини і за історію Християнсько-демократичного союзу. Ніколи ще такого не було, щоб християнські демократи отримали такий показник, тобто там 24%. І відповідно, тут є кілька причин для цього. По-перше, те, що християнські демократи виходили дуже непідготовленими в програмному плані до цих виборів. Фактично, одна з наступниць Ангели Меркель – це Аннегрет Крамп-Каренбауер, яка була обрана після неї, після того, як Меркель пішла восени 18-го року з посади голови партії, була обрана її наступницею. Вона фактично провалила завдання із написання нової політичної програми для своєї політсили і, відповідно, доклалася до того, що ця політсила зазнала поразки. Ну, зрештою, виборець теж, можна сказати, що в лапках оцінив діяльність Крамп-Каренбауер, вона на своєму окрузі програла.
Вітер, я прошу прощення, Армін Лашет, он же сейчас формальний лідер, он несет ответственность за такой блестящий, в кавичках, результат з точки зрения критиков?
Так, Лашет теж, хоча, звісно, йому не можна сказати, не можна закинути ось цей момент із програмою. Він став лідером партії лише в кінці січня, і в нього просто фізично вже не було часу готувати щось таке нове. І з іншого боку, звісно, що його поведінка, його, скажімо так, політичний стиль, який знову ж таки був, полягав точніше не в тому, щоб переконувати в доцільності своїх якихось пропозицій, не в тому, щоб переконувати виборців в тому, що порядок денний, який просуває ХДС, захищати не їх, а в тому, щоб критикувати, ще й на додачу емоційно критикувати своїх опонентів. Ну, фактично, це не додавало активів Лашету. І ну, ми побачили, на кого поставили виборці, на того, хто випромінював найбільше впевненості в собі і найбільше
справляв враження. Олаф Шольц. Сейчас ми о ньому поговоримо. Да. Но заканчивая тему господина Лашета, преемника Меркель в ХДС ХСС, даже в том числе, ну, было много разных акций во время этой бурной избирательной кампании в Германии. Даже приезд Виталия Кличка, получается, господину Лашету не помог. Это очень так освещалось. Ну, Кличко не утверждал ничего, что, дескать, вот он любой ценой хочет помочь Лашету на этих выборах, но это критиками так воспринималось.
Це було, мається на увазі, що приїзд Віталія Кличка, це була, в принципі, така, можна сказати, що рядова акція в цій кампанії. Однак, ну, така медійна активність, вона не допомогла, і знову ж таки, скажімо так, ну, медійні персони – це добре, але з іншого боку, виборець теж зацікавлений в тому, щоб побачити, а хто ж буде реалізовувати конкретні політичні завдання. Лашет намагався, якби, презентувати от таку кампанію, таку команду змін, як він це називав, під час цієї виборчої кампанії, якби презентував там з десяток осіб, які потенційно могли б потрапити в уряд під його керівництвом. Однак серед них чомусь на таких важливих напрямках, як цифровізація, виявилися, приміром, старі особи, старі обличчя, які фактично, як показала практика, не впоралися з цим завданням в попередні періоди.
И прежде чем мы наконец перейдем к победителю Олафу Шольцу, альтернатива для Германии, политическая сила, которую некоторые критики называют чуть ли не неонацистской, альтернатива для Германии категорически отрицает такие обвинения. Она будет в Бундестаге там опять, да?
Так, альтернатива проходит, и ну, можно сказать, что тут есть две таких тенденции. По-перше, с одного боку, они втратили голоси, в минулих выборах их підтримали приблизно 13% виборців, зараз приблизно 11%. І, відповідно, тут, мабуть, що зіграв свою роль той протестний електорат, який свого часу розчарувався в інших партіях. Зараз же ми бачимо, що, мабуть, що цей саме протестний електорат перетік до соціал-демократів та зелених. Сейчас,
да, сейчас переходим, наконец, да, к социал-демократам. Отмечу, что именно депутаты альтернативы для Германии не ленились посещать аннексированный Крым, в частности. Ну хорошо, перейдем теперь к победителям, наконец. Олаф Шольц, СДПГ. Я так вопрос задам, Виктор. Это другое СДПГ, нежели было при Герхарде Шрёдере, 7 лет, который был канцлер, а потом знаем его пророссийскую позицию с точки зрения критиков. Это другое СДПГ или это то же самое? Это та же партия, та же политическая сила?
До речі, якщо говорити про альтернативу для Німеччини, то треба ще додати, що альтернатива для Німеччини, на жаль, взяла дуже велику частину округів у такому вагомому для Східної Німеччини регіоні, як Саксонія.
Дрезден столиця, да. Да.
Так, і відповідно, скажімо так, перед федеральним урядом і перед місцевими партіями, скажімо так, істеблішменту, ну, стоятиме завдання, щоб не допустити такого, коли фактично альтернатива візьме, мабуть, що більшість в місцевому парламенті. І, до речі, треба буде і українській стороні працювати із Дрезденською владою якимось чином, тому що там і представники від християнських демократів теж доволі проросійські.
Виктор, Олаф Шольц, это преемник Герхарда Шрёдера, политически как угодно, ну пока он в российских компаниях не восседает, конечно, на руководящих постах, или это совсем другой политик? Какая его позиция в отношении России? Она вообще акцентирована? Шольц что-то заявлял об аннексии Крыма, о войне на Донбассе, или эти вопросы он избегает комментировать? Олаф Шольц, победитель этих выборов.
В цій кампанії, в принципі, зовнішня політика не дуже активно якби була такою тематикою, яка дуже активно обговорювалася. Тобто таких заяв, які були присвячені зовнішньополітичній проблематиці, їх не дуже багато. Але, в принципі, соціал-демократи записали у себе в програмі пункти про засудження анексії Криму, про підтримку мирного врегулювання на Донбасі, про необхідність збереження санкцій до того, як будуть імплементовані мінські домовленості. Тобто не бачимо, що курс на підтримку України зберігається. До того ж, у середовищі соціал-демократів триває ще з 18-го року, ініційована, в принципі, нинішнім міністром закордонних справ, як би ми до нього не ставилися, тому що він насправді проявив себе не з найкращого боку на цьому, на цій посаді, хай комасом, дискусія до того, як соціал-демократам працювати далі з Росією. Тому що є, звісно, криво більш прихильне до Російської Федерації, на кшталт переможниці виборів у Мекленбурзі, передній Померанії, і прем'єрки тамтешньої Мануєли Швезік, яка обстоює Північний потік-2 і виступає за співпрацю з Москвою, і навіть хотіла Спутник завести до себе в землю. Так, так. Ну і відповідно, з іншого боку, є, скажімо так, більш таке реалістське крило, яке виступає безумовно за підтримку санкційного режиму. Це, наприклад, там депутат Садхов.
Віктор, а Олафа Шольца, он же, возможно, это не факт, но, возможно, он будет будущим канцлером. От него что можно ожидать, скажем так, по вопросу Крыма, России, сохранения санкций, или сложно сказать на сегодня? От Шольца именно.
Я думаю, що, по-перше, треба буде подивитися, і це дуже цікаве питання для всіх дослідників, які займатимуться німецькою зовнішньою політикою, який буде стиль Шольца, тому що Меркель в плані зовнішньої політики, тому що Меркель перетягнула до себе у відомство канцлера дуже багато зовнішньополітичних повноважень. І цікаво буде подивитися, чи збереже Шольц цю конфігурацію як канцлер, якщо він стане канцлером, звісно, чи він поверне, скажімо так, або ж міністру закордонних справ новому, подивимося, від якої партії він буде, да. вдасться повернути собі ці зовнішньополітичні повноваження. І тоді, власне, вже більш конкретно можна говорити. Я не думаю, зрештою, що від Олафа Шольца треба буде очікувати якихось неприємних для України сюрпризів. Він, скажімо, є таким реалістом і центристом.
Не Герхард Шрёдер, все-таки. Я все время сравнюю. Это же однопартійці. Ну, Шрёдер уже в отставке политической. Можно его сравнивать со Шрёдером? Нет, нет. Это разные политики все-таки.
Так.
Спасибо велике, спасибо вам, Викторе. На прямой связи из Берлина был политолог-международник Виктор Савинок. Мы анализируем результаты прошедших минувшие выходные парламентских выборов в Германии, после которых эту страну возглавит. Ну, формально там президент имеется, господин Штайнмайер, но он ни на что не влияет, по большому счету. Канцлер будет новый, потому что Ангела Меркель еще задолго до этих выборов заявила, что она не будет снова баллотироваться. Хотя, если бы решила бы это сделать, то наверняка победила, потому что популярность ее остается очень большой. С нами на связи из Москвы российский политический обозреватель, редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну, лишний раз не стоит напоминать, мы приведем чуть позже цитату, как общались Ангела Меркель во время своего, скажем так, ну, не скажу прощального, но последнего в должности канцлера визита в Москву и встреча с Путиным. Это 15 лет ихнего общения, это отдельная история. Тут ждем мемуаров от госпожи Меркель, если она их напишет, будет интересно прочитать. Понятно, это целая такая эпоха взаимоотношений двух этих политиков, тем более, значит, прошлое Путина как сотрудник определенных служб, тот же Дрезден, ну и так далее. А госпожа Меркель, она же из ГДР, что важно, она даже русским языком, пусть не очень хорошо, но владеет. Уходит Меркель, будет другой политик, ну еще не точно, Олаф Шольц, но скорее всего, но возможно и не он. В любом случае, без Меркель. В России довольны, потому что все-таки Меркель, с одной стороны, Северный поток-2, конечно, она настояла на том, чтобы достроить, но санкции при ней были введены, она их не ослабляла. А вот будет, возможно, Шольц, это будет второй Шредер. Что сейчас в России? Или каковы ожидания после этих выборов?
Вы знаете, мы исходим из такой гипотезы, мне кажется, обоснованной, что Меркель была единственным западным политиком, ну, может быть, исключая Байден, но это и то под вопросом, просто в силу статуса его страны, которая пользовалась политиком, который пользовался уважением со стороны Владимира Путина. Владимир Путин человек, который строит свои политические решения на личных связях, это видно по его внутренней политике, это видно по тому, кому он вообще с его точки зрения может доверять. И вот Меркель была тем его оппонентом и в какие-то эпохи партнером, с которым он мог, как он считал, разговаривать. Это было видно по его отношению к другим западным лидерам, которые, ну, с его точки зрения, ну, вот как-то слабые, недостойные, слишком быстро меняются в конечном итоге.
Я прошу прощения, Кирилл, я вас прошу прощения. Тогда выслушаем Владимира Путина. 20 августа этого года этот прощальный в качестве канцлера визит в Москву Ангелы Меркель, совместная пресс-конференция по итогам переговоров, состоявшихся вот этого 20 августа сего года. И вот как Владимир Путин оценил значение, с одной стороны, Ангелы Меркель и Германии в отношениях с Российской Федерацией.
Мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя. Не может не вызывать уважения и то, что госпожа Меркель целых 16 лет возглавляет правительство Федеративной Республики, уверенно руководит одной из крупнейших ведущих стран Европы. И она по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За многие годы совместной работы между нами сложились хорошие деловые отношения. Мы поддерживали регулярные контакты, всегда были на связи, обсуждали актуальные двусторонние вопросы, стремились координировать позиции по проблемам глобальной политики. Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенным, содержательным, нацеленным на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов.
Завел 20 августа сего года по итогам встречи в Москве с Ангелой Меркель Владимир Путин, Кирилл, имеете возможность продолжить. Прошу прощения, что вас перервал, но нужно было выслушать, да, действительно, с первых уст господина Путина.
Ну да, собственно говоря, это ровно то, о чем я говорил. Это в данном случае какая-то официальная речь, которая, ну, наверное, может особо ничего не означать, но здесь, я думаю, Путин был искренним, что редко с ним случается, конечно. И это все выглядит как уход Меркель, в этом смысле выглядит как исчезновение какого-то важнейшего звена в отношениях России и Запада, потому что, с одной стороны, Меркель явно не отказывалась от своих принципов и явно жестко Путину оппонировала. Вопрос про Северный поток, это, ну, вопрос в целом болезненный, связанный в том числе с энергоснабжением Европы. И тут нужно было искать какой-то компромисс, да, но в отношении всего остального, там и украинской проблемы, и санкции, Меркель занимала довольно жесткую позицию, и Путин вынужден ее был за это уважать, в том числе вот как в этой фразе звучало, что она так долго находилась у власти, что не очень типично для современных демократических.
Но весьма типично для России, весьма типично.
Да, он видел в ней, в общем, равного партнера, что для Путина не очень характерно, если коротко. Да. И мне кажется, вот если вспомнить ситуацию 2016 года, когда в США к власти пришел...
Да, Дональд Трамп тогда.
Дональд Трамп, тогда «Нью-Йорк Таймс», мне кажется, опубликовала важную статью для понимания нынешнего контекста. Статья была посвящена Меркель, и Меркель называлась, ну, таким последним защитником западных ценностей, который как бы находится на своем месте, да, не собирается ни от чего отступать и пользуется при этом уважением как на Западе, так и на Востоке. И вот сейчас мы вот этого ключевого переговорщика лишаемся. И на самом деле, на мой взгляд, это означает, что, скорее всего, ситуация в отношениях России и Европы будет просто ухудшаться, если не случится какого-то чуда, да. То есть будет еще меньше взаимопонимания, там и так точка около нуля, это означает, что еще меньше будет пространства для каких-то компромиссов, еще меньше будет давления, способов давления через какую-то личную харизму и личный авторитет на Владимира Путина.
Кирилл, а может будет все наоборот? Вот, ну, господин Шредер это как бы отрицает, но его постоянно обвиняют, и были из его уст бывшего канцлера, предшественника Ангелы Меркель, тоже очень близкого, ну, если считать Меркель, ну, не знаю, дружеские отношения с Путиным, вы согласитесь, но с Шредером наверняка дружеские, то Шредер фактически в свое время, как критики констатировали, призвал признать аннексию Крыма. Ну, я недословно его цитирую, но было такое у меня заявление, да много у меня пророссийских заявлений было. И вот его однопартиец, господин Шольц, возможно, станет канцлером. Может, он приедет в Москву договорятся, тот же по Крыму договорятся, согласится так или иначе, пусть де-факто с аннексией. Господин Шольц, это возможно, на ваш взгляд, или нет?
Я думаю, что в условиях вот результатов этих выборов, когда у социал-демократов такое минимальное большинство, и на самом деле они все равно будут находиться внутри коалиционного правительства, это, скорее всего, исключено. Потому что ХДС будет занимать, партия Меркель, да, будет занимать более жесткую позицию по этому вопросу. Другие партии тоже, за исключением альтернативы для Германии, совершенно не Путин-Ферштейр, то, что называется, да. И пример со Шредером, мне кажется, не совсем точным, потому что просто он человек из другой эпохи. И 20 лет назад Путин был совсем тоже другим политиком, чем сейчас. И тогда, если помните, вот это его знаменитая речь в Бундестаге, когда он всех очаровал, как такой молодой лидер из России, сторонник здорового образа жизни, владеющий немецким языком, выступающим за демократический путь развития для России, европейский выбор для России. Да, вот. Мне кажется, что Шредеру было довольно легко подружиться с таким молодым президентом, а потом уже сохранять ему в течение своей, ну, после окончания своей политической карьеры, сохранять ему какую-то личную лояльность.
Ну, тут еще же материальный интерес, хотя господин Шредер это категорически отрицает.
Да, вполне вероятно.
Кстати,
да,
я прошу прощения, Кирилл, мы не знаем, как это будет. Ангела Меркель, как не относиться к Шредеру, все-таки она, ну, политик более весомый в истории Европы и Германии, нежели господин Шредер, хотя Шредер тоже 7 лет был канцлером, это не шутка. Можно ли исключать, скажем так, на сегодня, что пополнит она ряды Ангела Меркель? Шредер, бывший премьер-министр Франции Фийон, где-нибудь в совете директоров Роснефти, Газпрома. Это возможно или это исключается?
Нет, я думаю, что это принципиально исключено. Я думаю, что Меркель настолько ценит свою репутацию и свой статус, ну, заслуженного немецкого политика, который много сделала для своей страны, для Европы в целом, что в принципе идея о том, что она может разменять это на какой-то гонорар со стороны российских госкорпораций, это просто, ну, вот чистое безумие. Это как, не знаю, как там Люк Скайуокер, который переходит на сторону империи зла.
Угу. Ну да, хорошо. Вернемся к господину Шольцу, социал-демократы. Мы отмечали в сегодняшнем эфире, что, пожалуй, но только французские депутаты из ведущих стран Запада так активно посещали аннексированный Крым, как немецкие. Ну, не все, далеко не все. Пусть горстка, но посещали. Альтернатива для Германии. Тут же, кстати, альтернативу для Германии лично принимал господин Лавров. Не поленился это сделать, хотя реноме в этой партии весьма неоднозначное. Мягко говоря, и риторика российская официальная. Не поддерживаем проявление там нацизма и так далее. Альтернатива для Германии отрицает, конечно, что она не нацистская партия, и категорически отрицает. Вот, я к чему веду? Ну, не станет ли, хотя трудно сказать сейчас, наверное, но все-таки попытаться предположить, Германия таким вот фронтменом пророссийским, с новым руководством, без Ангелы Меркель, в крымском вопросе, в вопросе Донбасса, отношения с Украиной, ведь экономические интересы огромные, бизнес немецкий завязан на России, Siemens, Volkswagen, сборочные заводы, трубы поставляют, ну и так далее.
Мне кажется, что авторитет Меркель из немецкой политики никуда не уйдет в ближайшие годы, и одного такого гневного взгляда, вот типичного меркелевского, в том числе такими взглядами она и Владимира Путина регулярно на международных форумах награждала, будет достаточно для того, чтобы немецкие политики, они, ну, были достаточно осторожны в своих контактах, в своих симпатиях по отношению к российским лидерам нынешним. Ну, конечно, поскольку всегда, когда приходит новое правительство, да, то есть понятно, что отношения переспускаются так или иначе, и нельзя исключать никаких сценариев, но мне кажется, что история новой любви социал-демократов с Путиным, она сейчас крайне маловероятна, это очень сильно ударит по их избирателям и по их правительству.
Интересно. А в этой связи, то есть, насколько я понимаю, Кирилл, раз уж мы вспомнили 16-й год, когда неожиданно, сенсационно победил тогда Дональд Трамп, но через 4 года он потерял Белый дом в результате выборов, тогда в 16-м году некоторые российские политики, ну, Путин не знаем, но пусть Жириновский там как к нему не относится, и та же Маргарита Симоньян с американским флагом тогда ездила по Москве, так радовались победе Дональда Трампа. Сейчас, я так понимаю, победе Олафа Шольца так не радуется в Москве, насколько
нет,
я могу следить.
Признаков радости я не замечаю, ну, конечно, надо проверить российскую пропаганду, вот просто из такого медицинского интереса, что же они там будут говорить в своих вечерних новостях. Я думаю, что они будут в первую очередь все-таки как признавать вклад Меркель, вот, и говорить о том, что вот видите, это любимая тема, кстати, российской пропаганды, именно связана со сроком ее полномочий, что вот даже в развитых демократиях вполне можно находиться у власти 16 лет, и никого это не смущает. И почему же тогда в России, у которой такой особый сложный путь, почему президент не может больше 20 лет находиться у власти, какая в сущности разница? Я думаю, что это будет основной сюжет, и довеском к нему будет история про выстраивание новых отношений с немецким правительством.
И еще важный момент, Олаф Шольц, это же политик не новичок, возможный будущий канцлер Германии, возможный социал-демократ, он большой послужной список имеет как политика. Вот Армин Лашет, возглавляя одну из самых больших земель Германии, прежде чем стать кандидатом ключевым, скажем так, канцлером, ну, вернее, лидером партии на этих выборах, он до определенного периода часто ездил в Москву, принимал участие в форумах, например, в Санкт-Петербурге, постоянно делал такие заявления, которые критики некоторые трактовали как пророссийские. Не было признания аннексии Крыма, такого Лашет не позволял себе, но довольно так, ну, иногда высказывался с точки зрения критиков пророссийские. А что об Олафе Шольце известно? Есть ли какая-то история приезда в Москву, встреч, возможно, с влиятельными российскими политиками? Или это в этом плане такого вот бэкграунда у Шольца нет?
Ну, мне об этом ничего не известно, в том плане, что если бы этот бэкграунд был бы таким публично как-то обсуждаемым, наверное, мы бы с вами об этом знали. Надо проверять какие-то конкретные факты, но я хочу заметить еще, что все-таки одно дело, когда СДПГ находилась в оппозиции, и поэтому она могла бравировать тем, что они лучше справляются с отношениями с Россией, чем это делает правящая партия. Если они, соответственно, станут той силы, которые правительство формирует, то они будут уже находиться внутри, ну, такой реальной политики, да, и как бы их свободы, они будут в этом смысле резко ограничены.
Спасибо большое, Кирилл, спасибо вам за участие в нашем эфире. На прямой связи со студией радио «Крым Реалии» «Крымского вечера» был из Москвы политический обозреватель, редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. Мы продолжаем анализировать вот тему, так она, кстати, в Ютубе называется, на Ютуб-канале «Крым Реалии». Присоединяйтесь, кто еще не успел, ставьте свои лайки, задавайте вопросы. Итак, она называется «Германия после Меркель и Крымский вопрос. Ключевое государство Европейского Союза возглавит другой политик впервые за 16 лет вместо Ангелы Меркель. И что может измениться вот именно в отношении Украины, крымского вопроса, смягчения или, возможно, как минимум сохранения санкций против России? Это мы пытаемся вот разобраться в этом. И с нами на прямой связи еще один эксперт нашего эфира, украинский эксперт-международник, профессор Института международных отношений Киевского национального университета, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица с нами на прямой связи. Пане Григорий, вітаю вас.
Добрий вечір.
Пане Григорію, ну ви, от, я вам завжди вдячний, коли ви, як і будь-яким нашим експертам, коли ви приймаєте участь в наших ефірах, в частності «Крим Реалії», якщо нічого не перепутав, скажімо так, не ошибаюсь, ви весьма скептично оцінювали, скажімо так, роль Запада в цілому после 2014 года в противодействии тому, что Россия делает, в частности, с Крымом. Ну и Германия как ключевого государства Европы в особенности. Если я ничего, так сказать, ну, не слишком категоричен. А теперь и Меркель не будет. Что же ожидать Украине, Европе с новым возможным руководством, ну невозможным, точно будет другое руководство Германии по крымскому вопросу, по вопросу Донбасса, войны, которая не прекращается уже почти 8 лет?
Ну, незважаючи на вибори в Німеччині, я також маю аргументи залишатися скептичним і надалі, тому що 7 років війни показали, що війна Росії проти України не припинилася, і вона продовжується і далі. І незважаючи на там зусилля, які Захід застосовував проти Росії в формі санкцій, ці санкції не вплинули по великому рахунку на зміну цього агресивного курсу Росії. І це є основою для мого скептицизму, на жаль, і переосмислення того, яку роль може відігравати Захід в вирішенні нагальних проблем національної безпеки і оборони України. Якщо говорити про те, що очікувати від нового уряду, хоча ми не знаємо, яка коаліція може бути, власне, тому що жодна з партій не набирає більшості місць в Бундестагу, і тому без коаліції не обійтись. Але якщо подивитись про провідним партіям, так, СДП Німеччини, ХДС-ХСС, провідних партій Німеччини, то, в принципі, їх орієнтири в зовнішній політиці мало чим відрізняються. Це превалювання економічних інтересів Німеччини над всіми ліберальними політичними цінностями, над геополітичними інтересами і так далі. Фактично, зовнішня політика Німеччини на 90% буде залишатися економізованою за принципом business as usual. І в цьому сенсі, виходячи з таких цінностей і інтересів, звісно, що Росія у них завжди буде залишатись в пріоритеті, тим більше після побудови газогону «Північний потік-2». Щодо України, то політика також не зміниться. Я думаю, що не зважаючи на те, хто буде, чи Шульц, чи Лашик, політика буде одна і та же. Це продовження політики Меркель в такому більш поміркованому прагматичному сенсі. І цей прагматичний сенс, на жаль, залишить поза увагою України. Скоріше за все, Німеччина буде залишатися байдужою до України і до її проблем, і до російсько-української війни, тому що будь-який захист інтересів України, він суперечить Росії. А принцип німецької політики – це співробітництво і діалог з Росією, і партнерство з Росією. Тому Німеччина буде уникати різких кроків у відношенні до Росії в цьому ж російсько-українському конфлікті. Ну, звісно, що декларативно вона буде підтримувати територіальну цілісність, порушення прав людини в Криму, на окупованих територіях і все таке інше. В рамках Євросоюзу вони, звісно, не будуть ініціювати нових санкцій проти Російської Федерації і все буде залишатись так, як ми бачимо ситуацію сьогодні. Я ще раз підкреслюю, що Німеччина буде все більш байдужою до Росії, тому що їм потрібно свою енергетичну проблему вирішувати, налагодити відносини з Китаєм і багато інших проблем, які вони будуть вирішувати. Україна, на жаль, буде залишатись на вбіччі цих інтересів.
Ну да, так пессимистически вы оцениваете. А с другой стороны, может, нет худа без добра. Может, Украине тогда, ну, лишний раз, это далеко не первый раз, если это так, напоминание, что она только на себя, по большому счету, должна полагаться в отражении агрессии.
Я думаю, что безумовно, це протверезить Украину, тому що наша тактика зовнішньополітична була спрямована і в протистоянні війні з Росією, так, проти російської агресії, вона була спрямована перш за все на апеляції до міжнародного права і до підтримки міжнародних організацій наших партнерів. Як ви побачили, в кінцевому рахунку це не привело до перемоги і до великих зрушень. Тому треба самим ставати сильними, і тоді, безумовно, ми будемо привертати більшу увагу з боку наших партнерів. Але це також не означає, що ми повинні самоізолюватися і не шукати наших союзників. Я думаю, що Зеленський, і ми бачимо це, він активно шукає таких геополітичних союзників, де стратегічні інтереси України збігаються з стратегічними інтересами інших країн. І це перш за все ми бачимо нового такого союзника потенційного Великої Британії, Польщі.
Була встреча з господином Джонсоном, прем'єр-міністром Зеленського, да.
Так, і вона виявилась дуже продуктивною, тому що британці не тільки декларації висувають, та й надають велику допомогу нам, в тому числі і в оборонному секторі.
Ну, Эрдогана не стоит забывать. Во-первых, это регион. С другой стороны, да, Путин будет встречаться с Эрдоганом, но непростые отношения между лидерами Турции и России, хотя разные там были очень острые моменты, и союзнические. Да, и его вы тоже имеете в виду.
Да, безумовно, безумовно. Он же также встречался и с Эрдоганом в Нью-Йорке.
Зеленский.
Зеленский, так. И это започатковано еще из минулого года, когда он побывал в Анкаре. У нас же зафіксовано стратегічне партнерство з Туреччиною, особливо в воєнно-технічній сфері та й в політичній сфері воно дуже активно розвивається. Та Туреччина готова бути нашим регіональним союзником, і ми це бачимо. І інтерес у Туреччини до України дуже великий, і в тому числі геополітичний. Це не тільки питання кримських татар, порушення їх прав, але і геополітично Україна для Туреччини має велику вагу. Тому що Туреччина не може сама протистояти Росії, потрібен такий баланс, балансир, на якого вона може мати, так би мовити, додатково опиратися в цьому сенсі і підсилювати свою позицію.
Тобто взаємна заінтересованість між Києвом і Анкарою мається, протистояння Росії?
Так, безумовно.
Пане Григорий, ну добре, повертаючись до Німеччини, такой у меня к вам вопрос, хотя я догадываюсь, что вы ответите, ну, сейчас услышим. Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса президента Украины Зеленского, заместитель господина Ермака, по итогам этих выборов в Германии, утверждал по сообщению интернет-издания «Европейская правда», что смена власти в Германии не повлияет на гарантии, которые Берлин взял на себя в обмен на запуск вот этой трубы в обход Украины, «Северного потока-2». Помним, Меркель высказала такие, ну, если их называть гарантии, вопрос спорный, Будапештский меморандум, там тоже непонятно, гарантии или что это, уверение. Как вы считаете, как можно прокомментировать эти слова господина Жокова, если их правильно приводит «Европейская правда»? Вот, мол, сменится, не будет Меркель во главе, ну, все равно. Но гарантии остаются со стороны Берлина.
Ну, Жовко, звісно, як дипломат, високопосадовець, він і має говорити такому обнадійливому компліментарному сенсі. Вірити гарантіям. Ну, те, що дала Меркель. Завжди дипломати намагаються вірити гарантіям. Але питання, яка вага цих гарантій? Якщо ми подивимось реальним, що є під цими гарантіями реально, хто може їх забезпечити? Ну, Будапештський меморандум нас багато чого навчив, і Бухарестський також навчив нас.
НАТО в даному випадку, да.
Обіцяли членство в НАТО, ну тепер воно все відсувається. Коли Зеленський прямо спитав, так коли ж ми будемо в НАТО, де той горизонт? Ну, чиновники НАТО ухилили, що краще не задавайте таких питань. Розумієте? Тому наскільки міцні ці гарантії? Якщо ми говоримо про постачання газу, так, то гарантії дає той, у кого цей газ. А ми бачимо, як зараз Європа полізла в російську газову мишоловку.
І а ціни на газ вже захмарні.
Тисячу кубометрів, тисячу доларів.
Свіжа новина, продовжують рости, так?
Да? Скільки говорили, що «Північний потік-2» – це суто геополітичний проєкт. Що німці нам говорили? Ні. Кивали головою, це суто бізнес, це ніяка геополітика. Ну, от вони показали, який бізнес і яка геополітика. Тому ми не можемо надіятись на запевнення Меркель, що вона дає гарантії. А те, що нам обіцяють там водневі технології, такі ще в Німеччині немає. Але замість місцевих водневих технологій, Німеччина має надію жити на російському газі. От ми будемо брати російський газ, а ви водневі технології розвиваєте, розумієте? Так, це може й перспективно, але в далекій перспективі...
А зараз надходить газ цей.
Зараз,
в обхід України. Хоча транзитний договір ще діє формально. Ну, і так. Я вам дуже вдячний. Я дуже вдячний, пане Григорію. Спасибі велике. Я благодарен Григорію Перепелице, професору Інституту міжнародних отношений Київського національного університету, директору Інституту внешньополітичних исследований за участие в ефірі радіо «Крим Реалі». Ефір провел для вас, друзі, Олександр Лащенко.